«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час мы поговорим на интересную, на мой взгляд, тему. Кто ждет Анастасию Аношко, не волнуйтесь. Настя в отпуске. Буквально на следующей неделе она уже заступит на свой пост. Ну, а вот о чем мы поговорим сегодня. В ЦИОМ провели исследование, почти 1500 человек опросили в возрасте от 18 до 30 лет. Значит, и вот опрос какой был. Самой важной жизненной целью у молодежи оказался материальный достаток. Что происходит? Неужели любовь, неужели семья, неужели какие-то другие ценности у нас уже не в почете? Вот на эту тему мы будем с вами сегодня беседовать. В программе «Хороший вопрос». Наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И чуть попозже мы будем уже общаться и по телефону. И у нас сейчас на связи психолог, писатель Анетта Орлова. Анетта, добрый день.
Добрый день.
Анет, я хочу, ну, честно скажем, что нам уже не по 18, и мне, и вам, скажем так, нам чуть-чуть за 18, по 20 пусть будет. Вот. Угу. Вы можете вспомнить в ваши 18-20-25 лет, что было на первом месте? Неужели вы прям вот просыпались с мыслью, как заработать денег, где взять деньги, куда бежать, чтобы эти деньги получить?
Я сейчас вспоминаю и понимаю, что все-таки этот вопрос был для меня значимый. Uh-huh. Я как бы всегда стараюсь быть предельно, да, честной. Я помню, что вопрос заработка для меня был очень важным, потому что у меня развелись родители, и мы должны были, да, задуматься о том, чтобы, в общем-то, как-то справляться с этой жизнью. И я училась в институте, параллельно клеила объявления там на остановках, тогда можно было, и преподавала детям математику, английский. Этот вопрос был очень важным, но параллельно с этим вопросом, естественно, и, наверное, по значимости, возможно, был на первом месте, конечно, любовь. Вот я бы сказала бы так, что есть понятие базовых ценностей, когда человек ставит отношения с материальными благами на первый план в жизни. И это одна история, когда он любит деньги. Другое дело, когда жизненные обстоятельства ставят человека в такую ситуацию, когда он должен об этом думать. Вот у меня этот вопрос был значимый, но именно потому, что была трансформация семьи, и я должна была участвовать в том, угу, чтобы семья как-то, ну, выжила в этих обстоятельствах.
Но вот если вы вспомнили, я тоже вспомню. В принципе, у меня тоже были приоритеты именно как заработать деньги, первые какие-то там джинсы себе купить, и там телефоны появляться стали мобильные, все это приобретать. Но все равно, да, у меня на первом делил я первое место еще плюс с климатом, скажем так, с обстановкой в семье и с обстановкой вокруг своих друзей. Для меня это тоже было немаловажно. Важно. Получается, с тех, вот мое становление, вот 18 лет, ну, где-то конец 90-х у меня было. Вот с того момента ничего не произошло?
Молодежь... Мне кажется, произошло. Произошло. Так. Произошло. Вот вы правильно говорите, что мы думали о том, как заработать деньги для того, чтобы удовлетворить какие-то конкретные наши запросы. Сейчас разделение происходит. С одной стороны, у молодых людей всегда будет желание зарабатывать, и это очень здорово. Я хочу сказать, что такое деньги, ну, что такое материальный достаток. Это некий ресурс, который находится во внешней среде. Человек вырастает, он начинает развиваться, он отделяется от своих родителей, и он должен выстроить свои собственные отношения с этим миром. И он должен научиться в этом большом замечательном мире каким-то образом получать тот ресурс, который ему необходим. И будет странно, если будет расти мальчик, например, который будет считать, что ему не нужно задумываться о том, чтобы получить профессию, а потом получать деньги. Это было бы странно. Для мужчин инструментальная мотивация заработка, она очень важна, потому что для мужчины вообще работа очень важна. Я бы сказала бы, что трансформация вот какая в минус немножко. Мы живем в нарциссической культуре потребления. И сейчас люди, молодые люди, к сожалению, чрезмерно ориентированы на показное обладание материальными благами. Угу. Вот это, наверное, такая некая самопрезентация себя как успешного человека. Вот тут,
Аннет,
вот тут.
Сейчас я вклинюсь на секундочку. Давайте. Все равно ни для кого не секрет, что молодые люди, мальчики и девочки лет до 30 все-таки не создают семьи, остаются с родителями. Вот, ну, редко кого сейчас увидишь, где в 25 они вдруг становятся мамами и папами или мужем и женой.
Да.
Это статистика,
да,
такая.
Это статистика, да. Это отложенный брак, который угу. сегодня действительно становится очень распространенным явлением. Опять же, это как раз вот у нас линкуется с темой нарциссического общества. Угу. Дело в том, что постоянно нам доказывают, что нужно постоянно потреблять как можно больше. И чем больше ты потребляешь услуг, тем круче ты. Второй важный момент. Идет пропаганда гедонистического образа жизни. Что такое гедонизм? Это постоянная потребность получать удовольствие. То есть люди черпают смыслы через удовольствие. Вот, к сожалению, вот эта стратегия, если она становится чрезмерной, то следующим этапом человек сталкивается с депрессией. То есть зачем мне создавать семью? Если у меня будет семья, я должен ее содержать. Зачем мне рано вступать в брак? Я сначала должна путешествовать по всем странам и собрать все возможные эмоции. Зачем мне выбирать одного партнера, если секс сегодня можно отдать на аутсорс и иметь разнообразие? К сожалению, вот эти тенденции, они приводят к тому, что происходит подмена ценностей. Современные люди...
Аннет, ну разве это плохо, разве это подмена ценностей? Столько лет страна, в принципе, жила. Наши родители жили не вот в этом гедонистическом образе жизни, извините за тавтологию и повтор слов, но а потом их дети, то есть мы или уже наши дети, стали наоборот получать от этого удовольствие. Не в плане том, что побежать в магазин и найти что-то поесть, где-то урвать там какую-то, я не знаю, кофточку или пиджак, а просто пойти купить, насладиться этим покупкой, что ты можешь. Разве это плохо сейчас?
Это очень хорошо. И, как мы говорим, любые достоинства, доведенные до максимального логического предела, то есть до абсурда, становятся недостатками. Если у человека гармонично все, это просто здорово. И мы с удовольствием все ходим в кафе и с удовольствием путешествуем. Вопрос в другом, что человек, который постоянно живет вовне, то есть не формируя внутреннюю систему ценностей, не формируя внутренние смыслы, например, помогать другим, или, например, быть частью чего-то целого. То есть если человек не формирует эти смыслы в молодом возрасте, то в какой-то момент ему становится предельно скучно. Вот представьте себе, когда человек... Что произошло в карантин с такими людьми?
Да.
Это люди, которые черпали постоянно смыслы из внешних стимулов. И вдруг они оказались один на один со своими семьями, со самими собой. Очень часто они были одни, потому что они не инвестировали до этого в отношения. Они все время инвестировали в эти блага и впечатления. Так вот, человек все-таки на гармонии между внешними впечатлениями, которые его поддерживают, и его внутренним потенциалом, его внутренней работы души, которая должна происходить. Вот сейчас идет новое поколение, которое балансирует. Они же могут и это тоже. Но те, кому 30-25, это как раз получился крен. Их родители – это те люди, которые привыкли терпеть. Это дети тех, кто был в советское время всего лишен. И те, кому 25-30, это дети тех родителей, которые терпели от своих родителей постоянно вот эти указания «терпи», «не хоти» и так далее. Они балуют своих детей. Сейчас получается другой крен. Но вот поколение Z-ки, мне кажется, в них гораздо больше баланса.
Вот наши слушатели пишут, Илья Сергеевич нам в телеграм-канал сообщает, раньше же люди, которые открыто говорили, что у них деньги на первом месте, презирали в обществе. Теперь такая позиция поощряется?
Да, это правда. И более того, эти жуткая система этих невежественных, безобразных всех этих курсов, которые просто великое множество. Я научу тебя, как стать богачом, я научу тебя, как стать богатым, как заработать миллион. Такая индустрия, которая такая, ну, на грани вообще полного невежества, и люди туда приходят вместо того, чтобы повышать свою компетентность, потому что все равно, хотим мы или не хотим, реалии таковы. Платят за экспертность и компетентность. Они попадают вот в эти почти что сектантские какие-то объединения, где мифы о том, что ты можешь, если ты будешь себя продавать, то ты будешь супербогатым, если ты будешь хотеть и любить деньги, то ты будешь супербогатым. На самом деле мы живем в такую эпоху, что чем выше у человека экспертность, чем более он компетентен, тем больше у него шансов действительно зарабатывать, получать хорошие деньги. Хотеть зарабатывать – это отлично, это здорово. Но вот мечтать о том, что постоянно откуда-то вдруг я стану богатым, это просто переводить деньги в карманы тех, кто на этом наживается. Вот и все. Обучая каким-то сверхвозможностям, используя какие-то мифы для того, чтобы просто создаешь миф человеку. Да, вот я как психолог могу сказать, если человеку создать миф, где ему не нужно трудиться, где он может просто захотеть и получить все, что он хочет, где ему сказать, что все его желания сбудутся, безусловно, без его инвестиций больших и трудностей, он, конечно, в это будет верить и захочет за это заплатить. Вот здесь, наверное, важный баланс. Повышать экспертизу, повышать компетентность и при этом помнить, что деньги – это необходимое, но явно недостаточное. И если мы хотим после 30 лет чувствовать себя полноценно, то нам необходимо развивать систему отношений. Отношения с другими людьми, отношения со своими целями, отношения с близкими и т.д. и т.п.
Я вот могу заблуждаться, но на мой взгляд сейчас 18, ну 20-22 года заработать достаточно сложно, как и, например, после 60 найти какую-то нормальную высокооплачиваемую работу. Не сломает ли это психику вот молодого человека или девушки, которые в 22 года заканчивают вуз, пытается заработать хотя бы там, я не знаю, 1030 себе на жизнь, а она не может найти или он эту работу. И вот у них начинается ломка. Ну почему я такая или такой талантливый, такой, безусловно, успешный, был в вузе, закончил вуз, а теперь на жвачку там или на джинсы мне, ну ладно, жвачку, джинсы, на квартиру мне снять денег не хватает.
Ну, Максим, вы в точку говорите, это просто настолько важны эти слова, потому что, вот посмотрите, чем, откуда берется депрессия? Депрессия берется, ну так, я не про болезненную, а вот такую апатичную. Она берется либо от того, что у человека есть личностный потенциал, который требует реализации, но он при этом сам себя тормозит. Он не позволяет себе, потому что он не верит в успех, потому что он боится, потому что у него чрезмерно высокая тревога. Он сам себя тормозит, и у него, получается, вот эта низкая чрезмерная самооценка приводит к тому, что, в общем-то, ему плохо. Но есть другая сторона. Почему американцы такие лидеры по потреблению антидепрессантов? У них же у всех чрезмерно высокая самооценка. А дело в том, что их прокачивают вот этими ожиданиями к жизни, что они должны прямо вот иметь все и иметь самое лучшее, и что весь мир им должен, в хорошем смысле я это говорю, то есть вот очень много возможностей, которые он, ну, априори должен получить. И у человека такие высокие ожидания, и вдруг он выходит, и внешний мир ему, извините, не отвечает сразу, он не раскрыл объятия. Вот здесь поэтому как раз и нужен этот баланс. Точно для себя понять, что принцип реальности, он заключается в том, что мы делаем все, что от нас возможное, мы точно понимаем, что сегодня какие-то сказочные, вот эти навязанные, идеализированные картинки – это быстрый путь к депрессии. Когда человек раз столкнулся с неудачей, два столкнулся с неудачей, при этом он что делает? Он сидит и говорит, я буду медитировать, и тогда ко мне все придет. Или я пойду на марафон желаний, и тогда у меня все сбудется. Вот он сидит, и он создает определенное поле. Поле правильно создавать, и это нормально, и это работает. Но это поле информационное, оно работает только тогда, когда человек монотонно еще параллельно совершает действие. Человек сидит, ждет, у него раз облом, два облом, и он расстроился. Он говорит, нет, ничего не работает, у меня все плохо. Поэтому надо всегда помнить, что коридор олимпийских побед, кто достигает самых больших результатов в олимпийском спорте? Люди, естественно, все с высокой экспертизой, но что их отличает друг от друга? Отличает то, что есть люди, которые способны легко переживать неудачи. Им все равно больно и трудно, но он упал на льду, он встает и дальше танцует. Вот, наверное, самое главное – это помнить, что коридор олимпийских побед – это постоянно повышать тот уровень, ту цифру, когда у человека неудача, но при этом он не складывает ручки, а продолжает дальше двигаться вперед, вот, не теряя оптимизма.
Аннет, вот я всю жизнь свою, мне уже больше 40, задумываюсь о том, почему мне, я не впадаю в депрессии. Ну вот нет, я даже не понимаю, что такое депрессия. Я не знаю, как из нее выходить, потому что я в нее не вхожу. И при этом вот эти слова о том, что я, ну, не удалось, я встану, отряхнусь и пойду дальше. И буду делать, ну да, может быть, наступлю опять на те же грабли, на те же, ну да, грабли, все верно. Вот, или пойду другим путем, но я как-то исправлю эту ситуацию. Молодежь сегодня, она такая, вот она находит этот выход, она вот эти 18-30-летние, они находят вот этот новый путь, или они просто садятся и начинают рыдать, пить антидепрессанты. Сегодня молодежь депрессует, или она все-таки какая-то более эмоционально подвижная и находит выход?
Знаете, я бы так сказала, на первый вопрос вас отвечу про вас. Да. Дело в том, что вы всегда концентрированы, ну, уже по разговору я знаю, по вашей профессии, вы всегда концентрированы не на том, чтобы заниматься самолюбованием, а на том, чтобы приносить пользу. Это означает, что в любой момент, когда вы сталкиваетесь с тем, что внешние обстоятельства вас каким-то образом, может быть, обижают, несправедливые, в конце концов, провалы, у нас у всех это бывает, у вас есть на что опираться. Вы ориентированы на ту пользу, которую вы дальше можете создавать. И вы идете дальше в другое место, в другое пространство, в другие условия, неважно, для того, чтобы дальше реализовывать ту пользу, которую вы можете делать. Что происходит с молодыми?
Аннет, вот сейчас буквально в течение одной минуты, друзья, я получил от высокооплачиваемого и хорошо известного в нашей стране специалиста такой вот о себе анализ, скажем так. Спасибо, Аннет, большое. Бесплатно причем.
Это
да.
Искренне.
Про молодежь. Да. Ой, спасибо, Аннет.
Да, возвращаюсь туда.
Да.
Потому что как раз вы сказали, больше 40. Это люди, которые все время следят за балансом. Потому что их учили так, что нужно давать и нужно брать. И вот это давать было первично. Что происходит у молодых? Они, очень частая проблема, приходят устраиваться на работу. Я 10 лет руководила предприятием, это все-таки чуть раньше было, поэтому сейчас я вот не со своих слов говорю, а со слов там людей, которые ко мне приходят на прием, управленцы. Молодое поколение приходит, и они сразу великолепно проходят самопрезентацию на собеседовании. Их безумно хочется взять на работу. Кстати, у меня такой опыт был. Хотя я психолог, несколько раз я прям брала на работу в полном восторге, что я беру вот квалифицированного специалиста, а через месяц я вижу, что это просто прекрасный ораторский оратор, который просто, ну, супер прекрасно может вводить всех в гипноз по поводу собственной компетентности. Но при этом на самом деле, на деле нет. У молодых людей сегодня есть как бы такой, знаете, очень сильный крен. Одни чрезмерно критичны к себе и постоянно что-то учат, постоянно стараются, постоянно хотят быть лучше, 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 лучше. У них достаточно высокая экспертиза, и они знают, как себя позиционировать, что они хотят. Вторая категория, они наоборот не хотят много давать, но безумно хотят получить все и сразу.
Потреблять.
И вот это все. И вот это входные ворота к депрессии. Потому что, приходя куда-то, они потрясающе предлагают себя, потому что они искренне верят. Да, эффект Дани Крюгера. Чем меньше я знаю, тем больше я считаю, что я знаю все. И они передают эту внутреннюю уверенность работодателю, они влюбляют работодателя, а через некоторое время, а по факту они ждут, что кто-то будет все это осуществлять. А они должны вот получать. Вот у таких ребят, которые не готовы давать, и при этом очень так жестко все время отслеживают, что им дают, вот у них очень быстро возникает потом конфликтные ситуации на работе, и они разочарованы, они грустят, но дальше они ищут нового человека для того, чтобы очаровать нового. Ведь нарциссизм-то общества, он в том и заключается, что каждый влюблен сам в себя. И сегодня именно это продается лучше всего.
Да. Я напомню, что у нас сейчас на связи психолог, писатель Анетта Орлова. Анет, вот пишут, значит, наши слушатели, потому что вы родились, это по отношению ко мне, насколько я понимаю, родились в хорошей семье, и вам вообще в жизни повезло. Но, возвращаясь к исследованию ВЦИОМа, значит, на первом месте именно было то, что... главная важная цель, это чтобы оказался материальный достаток, а на втором месте, это 29% его выбрали, значит, хороший эмоциональный климат в семье. Насколько семья, у нас вот 5 минут остается, насколько семья важна в становлении вот такой вот позиции вот этих 18-20-летних? Уже пубертатный период прошел, уже 25-летнему в голову не вобьешь что-то, в 25 лет уже вообще организм отмирать начинает человеческий, он прекращает расти и начинает уже помирать, скажем так. Вот на семья какую роль играет?
Да. Ну, человек – это социальное существо, и мы приходим в этот мир, безусловно, связанными с другими людьми. История про то, что я могу быть один, она, конечно, не выдерживает никакой критики. И несмотря на то, что сейчас вот навязывается эта культура, да, жизни одного, потому что это выгодно. Если я живу один, я буду больше потреблять. У каждого будет отдельная квартира, отдельная машина, отдельная стиралка и отдельный чайник. И все-таки, если мы говорим про глубинную потребность человека, который приходит в этот мир, это потребность быть связанным с другими людьми и в этих отношениях утверждать самого себя. И никто не... Мы так устроены, поэтому для человека всегда важно то, как его воспринимают его близкие, ему важно чувствовать вот эти эмоциональные поглаживания, ему важно чувствовать себя нужным, ему это... важно заботиться.
Аннет, это понятно, но есть же такая расхожая фраза, я не знаю, что наши дети всегда лучше родителей, да, ну, такой есть понятие, вот, и ребенок, получая от родителей как бы одно знание, ему же нужно для того, чтобы идти дальше, и мир не стоит на месте, получать что-то другое, новое, он, получается, в семье не учится ничему, и он только получает эмоциональную подпитку какую-то.
Ну, конечно, учатся, потому что дети, безусловно, учатся через имитацию поведения взрослых. Мы своим собственным примером являемся для них вот этими как раз образцами. Не нашими этими морализаторскими беседами, а вот тем, как мы сами живем. Наш способ бытования наши дети воспринимают, и они могут либо повторять, либо, может быть, наоборот, мы учим тем, что наши способы повторять не хочется. Семья для любого человека – это огромный-огромный фундамент. Эмоциональная интимность в семье, поддержка. А то, что сейчас кренно материальное, это общемировые тенденции, потому что если везде надо платить, давайте не будем от принципа реальности отходить.
Ну, конечно.
Везде надо платить. И человек, естественно, не может взять и эту часть жизни сказать, игнорировать. Да нет, я ничего не буду зарабатывать, я буду думать и медитировать, а пусть другие меня кормят, содержат и так далее. На самом деле же это же тоже иждивенческая такая психология. Поэтому мне слышится, что просто во всем нужен баланс, и, конечно, нынешнему молодому поколению очень им нужна опора на ценности. Но время такое,
моя, что ценности... Да, моя теща, вот моей дочери в этом году 20 лет, теща моя как-то раз сказала в разговоре, оставь ее в покое, хватит ей навязывать свои какие-то мысли, свои правила по жизни, пусть она еще побудет ребенком. Скоро и научится и готовить, и матерью быть, и тащить на себе дом, не дай бог попадется плохой мужик, ну и так далее. Это я к чему? К тому, что все-таки... Вот опять же расхожее мнение, надо ли оставлять их детьми или надо с ними как со взрослыми уже в 18 лет?
Ну, знаете, я думаю, что вот эта история про вашу тещу, это про то, как она сама была строгой, скорее всего, мамой, когда проходит время.
О, это еще мягко сказано.
Да, и поэтому компенсация на внуках. Теперь хочет немножко оправдаться, поэтому придирается к вашей модели поведения с детьми. На самом деле просто это про то, как человек в свое время был строг и считает, что не нужно быть таким строгим.
Аннет, мы должны, вы родители, быть учителями для детей или все-таки дети свой путь должны найти? Коротенько прям.
Сложное слово «учитель», оно мне не очень, ну, с одной стороны, нравится. С другой стороны, наверное, да, как говорят буддисты, хорош тот, не тот учитель, чьи ученики его любят, а тот учитель, который может вырастить других учителей. Вот, наверное, такой принцип.
Шикарные слова. Аннет, спасибо вам огромное. Я напомню, что у нас на связи была психолог, писатель Анетта Орлова. Аннет, поклон низкий. До связи.
Пока.
Да, обнимаю, до связи в эфире еще не раз. Спасибо большое. Друзья, мы сегодня в программе «Хороший вопрос» обсуждаем тему. Это опрос ВЦИОМа. Молодежь назвала материальный достаток главным жизненным приоритетом. И я хочу быстренько запустить голосование. 134-21-35. Да, материальные приоритеты у вас важны. 134-21-36 важна семья. И 134-21-37 для вас ничего не важно. Все потом как-то решится, все потом как-то, как вот по ветру, скажем так, по волнам. Новости на «Говорит Москва». Продолжим потом.
Хороший вопрос.
11:35 в Москве, в студии Макс Челноков, и мы продолжаем, друзья, тему сегодняшнего хорошего вопроса. Это опрос в ЦИОМа. Молодежь назвала материальный достаток главным жизненным приоритетом. У нас идет голосование. Да, на первом месте у вас именно, значит, достаток 134-21-35. Но без него никуда. Без него ни здоровья, без него ни семьи, без него ни еды, ни поездок, ни дома, ничего. 134-21-35. 134-21-36 для вас главная семья. А когда все вместе соберутся, муж, жена, там бабушка, теща, дедушки там и так далее, и будет достаток, все вместе, если живем, а все вместе вот сконсолидируемся, заработаем денег, не пропадем. Но главное, чтобы в семье был климат здоровый. Так, кстати, ответили 29%, что эмоциональный климат в семье хороший. А у нас в голосовании это 134-21-36. И 134-21-37 вы не знаете пока, что для вас главное в семье, а вы не, ой, в семье, в вашей жизни. Может быть, это не столько деньги, сколько эмоции. Может быть, это главное, чтобы работа была. Вы еще не сформулировали. Вы просто пока живете как по на волнах, по волне. Вот плывете, так вот все у вас и строится. 134-21-37. Давайте немножечко с вами пообщаемся. Добрый день, как вас зовут?
Максим, добрый день, меня зовут Артур.
Да, Артур.
Хотел бы сказать вам огромное спасибо за обсуждение данной темы, потому что аудитория 18-30 вас тоже слушает, она очень интересна. Хотел бы рассказать о своем опыте. Мне 25, и я закончил Московский университет. Никакой проблемы с устройством на работу у меня не возникло.
Угу.
Я закончил университет, пошел в армию, отслужил. В 23 года я вернулся из армии с высшим образованием. Выложил резюме на известный сайт по поиску работы. И, ну вот, вы даже не представляете, сколько было предложений. Да, эти предложения не были с зарплатой 200 тысяч рублей в месяц, но этих предложений было много. Другой вопрос, насколько я хотел там работать.
Вас, вот скажите, Артур, вас это вложило какую-то уверенность в себе, что вот вы такой востребованный, вы, оказывается, умный человек, вы, оказывается, человек, который нужен этому обществу? Или вы так о себе и думали до этого?
Я бы вам так сказал, это увеличило эту уверенность во мне. Я, конечно, я уверенный в себе молодой человек, и такие должны быть все, на мой взгляд, но опять же, это мое мнение. Но это абсолютная неправда, когда все вокруг, многие вокруг говорят и утверждают, вот нам должно государство, мне Путин должен дать работу, за что он тебе должен? Ты не хотел учиться все 11 лет в школе, потом ты забивал на учебу в университете, а может быть ты и не поступил в университет, а просто вот хочешь, потому что ты, вот это ты. Ну это...
Артур, а сколько вам лет, еще раз извините?
25 лет.
А профессия какая, вот спрашивают слушатели?
Промышленно-гражданское строительство, инженер-строитель.
Слушайте, ну вот такими, как говорят, из таких людей бы гвозди делать, но вы сказали фразу, что вот таких, как вы, должно быть большинство. Если бы были все такими, то это было бы, мне кажется, не очень тоже комфортно жить в обществе одинаковых похожих людей. Должны быть разные эмоциональные, да, и силовые какие-то разграничения. Артур, спасибо вам большое, спасибо, что слушаете, и удачного дня, да, спасибо. Вот видите, господа, люди у нас слушают, и целеустремленные молодые люди, они, некоторые, которые звонят и начинают ныть. Вот все плохо, вот все неудачно в жизни. Вот Максим нам звонит, давайте. Добрый день, Максим, как вы?
Здравствуйте, Максим. Ну вот я как раз человек из 90-х, и единственное, что я понял, что деньги-то не зарабатываются.
У кого?
Потому что, как говорил Виктор Гюго, хорошо быть честным, когда все жулики, когда все честные, я жулик. Дело в том, что сейчас молодежь работает на тех, кто украл. Вы что думаете, что эти дяди, которые сейчас руководят, они очень умные? Нет, они не очень умные. Помните приватизацию? И потом еще Карл Маркс говорил, что человек...
Да? Конечно, помню приватизацию.
Ну так вот, Карл Маркс говорит, человек работает для того, чтобы не работать. Ведь на самом деле пребывание в офисе – это какая-то особая каторга. И человек хочет жить. Молодежь хочет жить. А вот это пребывание в офисе, там, с 8 до 5, зарабатывания каких-то денег.
Нет, но, Максим, это просто-напросто это порядок жизненный. Это, ну, не, должен быть какой-то порядок, распорядок, должны быть какие-то правила. И работа в офисе с 8 до 5, это просто, ну, скажем так, сосредоточение людей, которые выполняют свою какую-то, пусть даже монотонную работу. Но это приводит их, что вот они каждый день с 8 до 5, у них работа, и в этом тоже есть какой-то покой. А если они утром просыпаются и не знают, ко скольки им идти на работу, и во сколько они закончат, то в этом есть какой-то дисбаланс, и человек начинает, на мой взгляд, дергаться. Потому что я вот знаю, у меня эфир с 11 до 2. Я должен быть на работе, я должен готовиться. А затем после 2 я готовлюсь к следующему дню. Это меня как-то сосредотачивает, как-то меня собирает. Я не болтаю, как фиалка там в проруби.
Хорошо, вот, Максим, смотрите, если у вас там умрет родственник в Америке, оставит вам 5 миллионов долларов, а вы после этого будете сидеть в эфире, это правда. Вот то, что вы говорите, это правда. А на жизнь деньги зарабатываются. Вот, ну, по сути дела, люди этой жизни-то не видят. Вот они, как они живут? Они живут в квартирах, ходят на работу, какие-то копейки, потом они едут отдыхать раз в месяц, потом приезжают, и снова это каторга. Угу. Вы поймите, что ведь у каждого начальника, простите, есть любовница, есть жена, он должен их обеспечить. Мы же не в Советском Союзе живем.
Понятно. Максим, ваша точка зрения тоже понятна, да, безусловно. Спасибо большое за нее. А куда деться? Ну, так вот Елена, например, тоже пишет. Нет, это супер, когда работа со свободным графиком. Работать над головой, а не 8 часов. Лен, ну вот вы сегодня в свободном графике. Началась пандемия, началось что-то еще. А, может быть, вы фрилансер, еще и фрилансер. А, так вы можете остаться без работы. Вот в чем вопрос. Вот. И вот это зацикливание. А, работала из дома, ну, это прекрасно. Сейчас даже, ну, мы знаем, закон принимает, что да, работать из дома – это тоже прекрасный, значит, способ работы. Сокращает время, сокращает затраты, ну и так далее. Как писали Стругацкие, деньги нужны только для того, чтобы о них не думать, пишет Алекс Грин. Алекс Грин, много денег у вас, мало денег у вас, вы все равно будете думать о деньгах. Вот 100%, это точно. А что это Максим пыжится, чего он хочет? Сергей, вы о каком Максиме? Обо мне или о звонившем? Я не знаю, что он пыжится. Я так похож на вас, пишет Андрей Апухтин, а вокруг меня куча таких депрессников, постоянная накачка себя. А, значит, хорошо, я напомню, у меня нету гена депрессии, пишет Крел. А, спасибо вам, Крел. А, голосование идет. Для вас главное, это главный жизненный приоритет, это достаток, 134-21-35. Для вас главный жизненный достаток, это семья. Там свое состояние внутреннее позитивное, 134-21-36. И вы еще не поняли, что для вас главное. Вы ищете вот эту вот дорогу, 134-21-37, код города 495. И к нам для общения присоединяется член общественного совета Росмолодежи Николай Калмыков. Николай, добрый день.
Добрый день.
Николай, вот скажите мне, вам когда было 18-25 лет, для вас главное, я просто сегодня спрашиваю ты слушателей и наших гостей по телефону, для вас главное это были деньги, где бы их достать, как бы их заработать, и для вас было веселье, я не знаю, там пойти с друзьями погулять, или были какие-то там семья, может быть, или какие-то другие приоритеты были, что у вас было в голове?
Знаете, я вам не для популизма скажу, это реально да. Так и есть, и мои друзья и знакомые это подтвердили бы. Для меня самым главным было получение опыта, который впоследствии я могу применить для того, чтобы принести пользу обществу.
Угу. Но это получилось как для популизма.
Это факт реальный, потому что я занимался массой мероприятий, проводили различные социальные акции и носили туда-обратно, лишь бы... С одной стороны, то зарабатываешь, да, вроде бы, а с другой стороны, в большей степени занимаешься получением опыта, навыками, связями. То, что потом позволяет тебе и заработать, и иметь социальный статус, и все остальное. Самое главное в этом возрасте – это опыт.
Понятно, опыт и плюс уже, чтобы стартовала карьера не с какого-то пустого места, а именно
да,
с опыта.
Да, именно так. То есть вот, нужно накапливать багаж. Кстати, между прочим, как показывают социологические исследования, которыми мы занимались, работодатели считают, что лучший способ трудоустройства для начинающего специалиста – это именно стажировки, практики и какие-то первоначальные проектные деятельности.
Николай, вот исследования ВЦИОМа показали, что все-таки большинство, 60% респондентов за материальный достаток. На втором месте, я уже говорил, это, значит, хороший эмоциональный климат в семье. Ну, а далее идет уже там сама семья, дети. Это все на каком-то третьем, пятом, седьмом месте. Вот что об этом... Это о чем говорит? Вот так вот. О чем это говорит? О том, что мы сейчас все, ну, не мы, я имею в виду 18-30-летних, зациклены на деньгах, да, зациклены на именно о том, чтобы вокруг нас были квартиры, машины, а какая-то душевная составляющая, она пропадает? Нет, я не прав, прав?
Разделены с несколько разных категорий, с разной ситуацией. Социологи обычно в этот момент еще указывают о том, вот, мнение указали люди, с каким материальным положением на сегодняшний момент. Конечно, если у человека сейчас не решены ключевые базовые проблемы, и кушать не на что, да, то, наверное, проблема возникает совсем не про творческое, душевное и так далее, а просто, чтобы выжить. Это во-первых. Во-вторых, давайте обратим внимание, молодежь. Сейчас у нее серьезные проблемы, связанные там, да, с не всегда доступными и удобными кредитами для получения образования. Вопросы занятости, конечно, особенно в последний момент, у нас сейчас у многих там изменилась ситуация, либо упали зарплаты, либо не повысились, либо вообще люди потеряли работу. Поэтому, естественно, сейчас эти результаты, они еще накладываются на ситуацию такого сложного периода в жизни страны, да и всего мира.
Да.
То есть это вот некоторое объяснение вот этим цифрам. Но при этом действительно есть проблема. Есть действительно потери определенных ценностных ориентаций. Исследования у нас тоже это подтверждают. Даже понятие «семья», которое до сих пор возникает в топе приоритетов при опросах о ценностях, оно, когда начинаешь задавать углубленные вопросы, уже расшифровывается по-другому, не у всех. Но у многих, к сожалению, это уже переходит из разряда некой ценности душевного, там, да, доброго, любовь и так далее, в больше, ну, как бы, в циничный, прагматичный подход, к сожалению. Оно такое всегда было, но вопрос про соотношение, сколько людей таких и таких.
Понятно.
И действительно, самая главная проблема, что молодежи не предлагаются в достаточном объеме другие варианты, другие модели реализации себя. Смотришь, там, не знаю, какую-нибудь соцсеть, возникают раз за разом одинаковые фотографии с надутыми губами, дорогими платьями, притом купленными, скорее всего, фальсифицированными зачастую. И вот погоня за вот этой красивой псевдо-жизнью, без понимания, что за этим стоит, чего это стоит, и то, что ради этого ты отказываешься от чтения книг, от развития, от спорта зачастую, заменяя такими химическими непонятными всякими гадостями и прочее, прочее, прочее. И в итоге вместо реальной жизни очень многие, особенно молодые люди, начинают жить в мире иллюзий, а потом на улицу стыдно выйти, потом друзьям рассказать, на самом деле нечего, и ты заходишь в замкнутом круге. Я блогер, я якобы зарабатываю миллионы, но на самом деле зарабатываешь копейки на этом, но при этом ты не можешь признаться в этом, и раз за разом ты погружаешься в искусственную профессию, которая, в принципе, не дает тебе ни интеллектуального развития, ни социального статуса.
Сейчас...
Такая проблема есть у моей молодежи.
Да, Николай, вы знаете сейчас, какой популярный ответ, это я не социолог, не проводился, может, и проводился где-то, это просто среди моих друзей, детей спрашивают, там 10, 12, 15...
Хочу быть блогером.
Да, с кем ты хочешь быть? Блогером. Хочу сидеть дома, писать всякие видео, в ТикТок сбрасывать и куда-то там еще. И все вот на этом зарабатывать деньги.
А
боже
нет, альтернативы не предлагают, потому что, к сожалению...
Да. А кто должен предложить? Николай, кто должен?
Вот это честно, я подвожу к вопросу... Честно, государство в этом плане должно иметь более жесткую позицию, намного более жесткую, и транслировать предложение. Потому что, когда вы не понимаете, что краснодеревщик может очень хорошо зарабатывать, и при этом не проблема, веди блог параллельно, супер, классно, будь краснодеревщиком, это интересно. Когда вы, у меня вот товарищ есть, он работает электриком, знаете, он зарабатывает такую зарплату офигенную, но он крутой специалист, он реально снимает какие-то видеоуроки, еще что-то дополнительно, но у него кайф от его профессии, хорошая зарплата. Точно так же есть рабочие профессии, есть профессии ученого. Там, стать физиком-ядерщиком несколько сложнее, чем стать блогером. Да, перед этим ты 10 лет будешь сидеть в библиотеке. не сидеть в Инстаграме там или где-нибудь еще. Но уровень интеллектуальный, социальный, да и финансовый тоже, на самом деле, будет совершенно иной. Но здесь трудиться нужно. А вот привычка к труду у многих сейчас отсутствует. И здесь это действительно провал государственной информационной политики, я считаю. И недавно, кстати, разговаривал глава Совбеза как раз-таки вот точно тоже об этой ситуации, что нужна новая информационная медиаполитика в отношении молодежи в том числе.
А по поводу, хорошо, государства роли мы отвели. Родители. Родители, они не хотели быть блогерами. Я никогда не хотел быть блогером. У меня дочери там 20 лет. Мои родители не хотели, а мы не, они не знали даже, что это такое. Какая роль вот родителя в этой всей ситуации? А, получается, первично все равно закладывается этот весь фундамент от родителей, семьи. А родители,
да,
они, не знают, они не знают о том, что можно параллельно быть краснодеревщиком, а параллельно еще и снимать блог на эту тему.
Здесь тоже проблема родителей, которые, во-первых, как показывают, опять же, там, что многие слова, во-первых, часть родителей просто не успевает заниматься воспитанием. Некоторых есть позиция переноса всей ответственности на школу, но школа занимается в большей степени не воспитанием, а научением. Ну, к сожалению, так сложилось, что сейчас дети далеко не факт, что ходят в походы, далеко не факт, что они могут пойти спокойно подраться, поругаться, помириться, подружиться и научиться социализироваться в обществе. И действительно возникает неготовность родителей самих к определенной грамотности социальной, такое поколение получается, да, и им нечего передать в итоге возникает. А некоторым не считают нужным передать, потому что они не понимают и боятся признать свое непонимание новых профессий, новых специальностей, новых форматов поведения молодежи. Ко мне бывает, ребята приходят на практику, допустим, студент, там, первый, второй курс. Знаете, вот начинается в ряде случаев с того, что они идут на меня жаловаться. Потом они приходят, пищат от радости: ой, я стал что-то делать сам, я смог сам написать статью. Они не ожидают, что могут сами что-то сделать. И зачастую у многих молодых ребят у них нет веры в себя, что они могут создавать.
Поражаются только своим возможностям.
Не только вот я могу улыбаться, я красиво фотографируюсь, а действительно могу создавать, и кто-то меня за это похвалит, оценит и так далее. Сейчас целая группа просто студентов-журналистов выпускается, практикантов. Я от них кайфую, потому что, ну, ребята научились создавать, они начали анализировать. Они ругались, конечно, изначально: как мы будем анализировать медиа, СМИ и так далее. Да, они начали анализировать. Потом: мы будем искать инициативы развития страны. Да, вы будете это искать.
Николай, какие у вас...
Переход в жизнь реальную, когда ты реально вносишь вклад в общество. Тогда ты начинаешь от этого получать удовольствие, и у вас тогда появляется реальная мотивация. И быть краснодеревщиком, когда вы делаете первую досочку маме в подарок. Я сам делал, поэтому знаю, что это такое. Не знаю, сейчас на уроках труда есть это или нет, по-моему...
Мне кажется, уроков труда уже нет.
Я боюсь, что нет, да. Точно такая же история. Вот просто на секундочку слушателя там представить. Ну вот вы принесли родному человеку подарок, сделанный своими руками. Это намного ценнее любых красивых купленных в онлайн-магазине каких-то там побрякушек.
Вот я уверен, Николай, проведи сейчас опрос среди наших слушателей, для них не будет это не гораздо ценнее, нежели купленная какая-то вещь. Вот я не знаю.
Смотрите опрос. Вы бы выбрали, чтобы вам подарили новый телефон, или бы вы выбрали, чтобы любимый человек вам подарил то, что сделал своими руками? Здесь вот, наверное, да, это намного больше покажет об изменениях в ценностях.
Да. Николай, у меня вот еще какой вопрос. Прям немного времени остается. Мы все знаем, что такое русская душа, мы все знаем, что такое эмоциональная помощь, вот это поплакать в жилетку. Мы все видим в американских фильмах, и многие бывали за границей, есть знакомые, там друзья живут, о том, что за рубежом гораздо менее люди, дружелюбны по отношению к соседям, к своим друзьям. Там, да, можно общаться.
Конечно, да. Есть другая цивилизация, другая культура.
Другой менталитет.
Мир отличается абсолютно.
Вот в связи с тем, что мы все идем семимильными шагами к тому, чтобы у нас у всех была главная жизненная цель, это вот материальный достаток, не потеряем ли мы вот эту вот русскую душу, вот эту вот эмоциональность?
Да. Во-первых, я надеюсь, что мы не идем только в эту сторону. Все-таки есть другие тренды, в том числе среди молодежи. Я хочу вас расстраивать,
ну, то есть есть определенный другой противоположный тренд. Очень многие отказываются от материального владения, переходя к отказу от этих вещей и вложению своих сил в творчество и так далее. Это совершенно другая категория молодежи. Она очень сложно понятна старшему поколению, даже мне иногда бывает уже непонятно. Отказ от наличия собственной квартиры, собственной машины и так далее. Это во-первых. Во-вторых, то, что вы спросили по поводу «потеряем». Все в наших руках, объективно. Если мы будем жить с мечтой о Голливуде, ну, не знаю, что там на самом деле происходит, то, наверное, да, мы потеряем и в этом растворимся. Если мы можем сохранять свои традиции, ценности, мораль, нравственность, если эти слова вообще будут понятны следующим поколениям, то проблемы не составят. Наши сказки, которые еще пока вроде бы как читают детям иногда, они учат как раз-таки взаимопомощи, кооперации, общинным и определенным вещам, да, когда, но в то же время через действие, не через то, что я закажу специалиста, который решит все проблемы, сказал Иванушку дурачок. Нет, с печки ему пришлось подниматься и идти шевелиться самостоятельно. То есть вот здесь вопрос, конечно, о том, что мы должны сохранять не только базовое образование, но и работать с информационным полем. О том, что я говорю, новая медиаполитика, которая будет предлагать эти продукты. Сейчас очень классные наши новые мультики стали выходить в последнее время. Периодически у нас выстреливают даже неплохие фильмы. Был провал достаточно долгий в этом плане. Сейчас достаточно неплохо растет трафик посещаемости различных онлайн-ресурсов для чтения книг.
Притом, ну, это да, да. За последние несколько месяцев это все выросло.
Ну, за последние это тем более. Соответственно, это чтение. Чтение – это то, что заставляет не просто конкретные книжки, а заставляет думать, размышлять, воображать, представлять. А значит, впоследствии создавать свои собственные мечты, которые вы будете воплощать в жизни. И вот если человек будет мечтать, если он понимает, что у него мечта полететь в космос и сделать ракету, он понимает, что ракету он один не соберет. Поэтому он будет собирать команду, он будет собирать друзей, товарищей, и это взаимопомощь. Ну, собственно говоря, в России так и было всегда. Мы, да, иногда долго запрягаем. Почему? Потому что нужно сначала собраться, договориться, скооперироваться, поругаться. Ну, мы же любим иногда поспорить в коллективе. Но если возникает проблема, реально, быстро бывает реакция, все собрались, пошли решать вместе эту проблему. И нам нужны эти вызовы, нам нужны мечты. Мечты, чтобы ребята, пусть даже нынешнее там поколение и предыдущее, но не все могли мечтать. Вот если будущее поколение будут мечтать глобальными мечтами про экологию, про развитие мира, про покорение космоса, про квантовую физику, если мы эти мечты им предложим, они есть на самом деле в нашей программе НТИ, научно-технического развития, да, у нас есть интереснейшие программы университета будущего, есть то, что заложено в национальных проектах, чуть ближе и более ощутимое. И вот эти мечты, если они дойдут за какое-то время до молодежи, молодого поколения, то тогда будет для чего и на чем кооперироваться и объединяться.
Это было мнение Николая Калмыкова, члена общественного совета Росмолодежи. Николай, спасибо огромное, что приняли участие в программе «Хороший вопрос». Спасибо большое, да. Друзья, у нас остается буквально 2 минуты. Ваши сообщения, вот пишет 215-й, если ты общаешься со сварщиком, ты будешь сварщиком, если ты общаешься с миллионером, ты будешь миллионером. Какое-то странное сообщение 215-й. Причем здесь, как я буду общаться с миллионером, поверьте мне, в свои 40 с хвостиком лет я общался и со сварщиками, и с миллионерами, и с космонавтами, и с балеринами, но при этом в космос я не полетел и не полечу, и миллионов $5 у меня на счету никогда уже точно не будет. Это неверно. В Китае уже не работают за копейки, сотрудничаем с заводом по производству медицинской мебели. Стекло, нержавейка, $600 сборщик, сварщик 2000, Денис девятиэтажка пишет. Добрый день, не соглашусь, не все сказки одинаковые, некоторые наши герои вообще не мотивирует на действие, пишет Татьяна. Ничего не делал, то рыбку поймал, а сам палец о палец не ударил. Ну, вот это ваше мнение, друзья. Извините, что не все могу зачитать в эфире, очень много. Вот Сергей радостно сообщает, что, кстати, у меня друг детства, краснодеревщик в Ростове, и у него все очень хорошо. Сергей, мы страшно рады всей радиостанции, что у вашего краснодеревщика в Ростове все очень хорошо. И Ренат Нурлиев, значит, говорит о том, что работа в офисе с 8 до 5, если она относительно неплохо оплачиваемая, это далеко не самое большое зло. Многие работают вахтой в регионах, причем большинство в плохих условиях и далеко не с самой высокой зарплаты. На этом все, друзья. Это ваши были мнения в программе «Хороший вопрос». Я только подведу итоги голосования. 50% за материальное, значит, достаток, за материальный достаток в этой жизни. Причем 48% за то, чтобы семья была в гармонии и в семье был вот этот вот хороший эмоциональный климат. Ну и 2% еще на перепутье. Они не знают, что для них важно. Может быть, развлечение, а может быть, семья, может быть, и деньги. Макс Челноков был с вами, друзья. А сейчас новости, после продолжим.